квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 июня 2026 года, 12 дня в Москве. И у вас в гостях вместе с Теос Медиа Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам, и мы с вами продолжаем читать книгу Иова, эту неистовую речь человека, спорящего с Богом, противостоящего собственному отчаянию. И сегодня мы, читая продолжение речи Иова, в которой он отвечает Елифазу, мы поговорим вот о чем. Сила боли и правда света. Глухое отчаяние и слепая надежда. Очень часто, и я это слышал от людей, которые пережили страшные вещи. Очень часто нам кажется, когда мы страдаем, что все это происходит как будто во сне, как будто не с нами и вместе с тем с нами. Если вы когда-нибудь видели дурной сон, а каждый видел так или иначе, вот где-то за секунду до того, как ты поймешь, что это сон, есть эта страшная минута отчаяния и безысходности, где кажется, что все это никогда не кончится. Но, как сказал один очень умный человек, не каждый сон ведет к пробуждению. Уж это точно. Особенно это сон, если речь идет о сне, о который мы называем иногда кошмарным сном. Да, сила боли и правда света ведут борьбу иногда в сознании человека. И борьба эта не прекращается, когда мы страдаем. И я вот подумал и очень часто слушал свидетельства людей, смотрел особенно интервью с людьми, которые пережили войну, концлагерь и так далее, да, везде это ощущение, как во сне. Да вспомните 136-й псалом, когда переселенцы возвращались домой из вавилонского плена. Они были как во сне, как будто это все было не с нами. Вы знаете, наверное, вот эта особенность сознательной, качественной внутренней жизни, очень яркая, это смотреть на все как бы со стороны, в том числе и на самого себя. Бывают такие редкие минуты. Пожалуй, в этом гениальность великого, я считаю, романа 20 века «Доктор Живаго» от Бориса Пастернака. Вот там такой взгляд есть, отстраненный в каком-то смысле. Как правило, во всяком случае, в большинстве случаев, допустим, такое вот выражение, во всяком случае, в большинстве случаев, люди не способны от самих себя отстраниться. Хотя иногда и ненадолго у нас это может получаться. Особенно трудно это сделать, когда нам больно. И вот это больно производит такое состояние бессилия. А бессилие всегда и часто, во всяком случае, идет рука об руку с отчаянием. Это когда мы ничего не можем прекратить, остановить, отменить, победить, преодолеть, когда от нас ничего или почти ничего не зависит. И вот люди в такой ситуации, есть такой термин, ломаются психологически. Я видел таких людей, людей с потухшими глазами. И больно всегда на это смотреть, когда боль человека ломает. И вот мы сегодня, читая 7 главу книги Иова, поговорим о силе боли и правде света. И давайте напомним себе, дорогие слушатели, что Иов-то ведь, по сути дела, спорит не со своими друзьями. Хотя он им, конечно, отвечает на их аргументы, которые в каком-то смысле превращаются в обвинение. Но спорит он, по большому счету, с Богом. Потому что мнения, советы, обличения и даже обвинения его друзей Иова никак удовлетворить не могут. Потому что эту великую жажду внутреннего человека, жажду смысла, вот почему мы назвали эту серию передач «Дыхание смысла». Вот эту жажду смысла ничто внешнее удовлетворить никогда не может. Человек хочет понять, зачем, почему. И как сказал, как это ни странно, немецкий философ Ницше, человек может выделить любое как, если он знает, зачем. Тут, наверное, можно вспомнить, и это будет уместно, как мне кажется, знаменитый эпизод, описанный в 32 главе книги «Бытия», я имею в виду борьбу Иакова с Богом. Борьбу, следствием которой становится перемена имени. Иаков, что значит обманщик, превратился в Израиля, человека, который боролся с Богом. И, собственно говоря, так целая нация потом обрела это имя. И не случайно, я думаю. Как нация, которая, будучи избранной Богом, постоянно с ним боролась. И вот эти состязания, если можно так выразиться, потрясающе отражены великим, я считаю, немецким поэтом Рильке, в которой он начинает с разговора о том, что как мелки с жизнью нашей споры, как крупно все, что против нас. Он там описывает эту борьбу Иакова, и вывод очень простой. Именно проигравший в борьбе с Богом становится настоящим победителем. В этом парадокс духовной жизни, в этом парадокс качественной внутренней жизни. Человек побеждает бессилие и отчаяние. Это никаких внешних опор при этом у человека нет. Вот, наверное, что стоит сказать. И горе человеку, который считает или полагает себя победителем в споре с Богом. А 20 век особенно, его первая половина, чего уж там говорить о второй, это время, когда вдруг человеческое сознание возомнило себя победившим Бога. Это выразилось в знаменитом большевистском гимне «Интернационал». «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Вроде, казалось бы, человек победил. Но чего стоит эта победа, в кавычках, с этими двумя мировыми войнами, трагедиями, катастрофами, которые продолжаются и по сегодняшний день? С этими бомбежками Хиросимы и Нагасаки, с этой жуткой войной во Вьетнаме и со всеми-всеми войнами, которые последовали за ней и продолжают идти и сегодня. Так что быть победителем, в кавычках, не так уж и сладко, как многим кажется. И как удивительно сказал французский мыслитель-сюрреалист Бретон, Андре Бретон, в своем манифесте Великая пропасть вызывает вопль у человека. Пропасть между завоеванным и потерянным. Пропасть. Пропасть. И вот эту-то пропасть, мне кажется, помогает нам в каком-то смысле, конечно, преодолеть чтение таких текстов, как книги Иова. Я имею в виду сейчас не сам сюжет, я имею в виду содержание этих речей, в том числе речей Иова. Вот давайте, вот, сказав все это, предварительно вернемся все-таки к тексту книги Иова, 7 главы. Скажу только, что мы в прошлый раз говорили о растаявшем снеге и остывшем пепле, да, об этом молчании. Потому что человеческий опыт нам ничего не докажет и не скажет, когда речь идет о нашем страдании. Снег мнимой дружбы растаял. От огня болезненных страстей остался только пепел, который уже остывает. И Иов продолжает свою возвышенную, да, и неистовую речь, как мы сказали в прошлый раз. Он как будто отвечает друзьям, но на самом-то деле, конечно, говорит к Богу. И в этой речи, в речи человека страдающего, очень характерным вот этот, я подчеркнул, парадокс. Потому что духовная жизнь сама по себе парадоксальна, и человек парадоксален. Иов утверждает, сомневаясь, и сомневается, утверждая. Посмотрите, какие слова, это даже вот в синодальном тексте видно, не говоря уже об оригинальных языках или о переводе на греческий. Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же, что и дни наемника. Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные, отчислены мне. Но раз уж здесь звучит это слово «месяцы», видимо, промежуток достаточный прошел между тем, как с Иовом случилось то, что случилось, и к нему пришли друзья, и 7 дней плакали вместе с ним и молчали. То есть Иов страдает уже не один день и не одну неделю, гораздо больше. И вот здесь он сравнивает себя с наемником, с рабом, наемником, который ждет платы за то, что он сделал, с рабом, который ждет тени и отдыха от горького принудительного труда. Вот такой представляется Иову жизнь, и в этом, согласитесь, есть доля правды. И вы знаете, что самое интересное? Если мы сопоставим книгу Экклезиаста, книгу Иова, то очень во многом они сходятся, как сходятся, кстати говоря, во многом Марк Аврелий, император, и Эпиктет, жалкий раб. И, казалось бы, Соломон, человек, который уж точно себе ни в чем не отказывал, с чего бы ему-то горевать? А он ведь пишет то же самое. Суета и томление духа, пишет человек благополучный. И наемник, раб, батрак, звучит в одном из переводов, говорит Иов о своей судьбе, о проживании этой своей судьбы. И кто такой наемник и батрак? Это тот, кто трудится за дневную плату. В этом смысл, кстати, еврейского слова за этим стоящим. Отработал, получил каждый день. Жизнь, которая в основном представляется, в том числе и царю Соломону, тяжким трудом. И это не секрет. Как раб ждет тени после жаркого дня, так человек ждет окончания этой жизни. Иногда есть этот присутствует момент, особенно когда человек страдает, когда ему трудно, когда он ощущает свое бессилие. Да? Когда же все это кончится? И мы узнаем, конечно, узнаем в конце книги Иова, как все это кончится. И здесь мы видим с вами одиночество, горькое одиночество, ночное одиночество. И эти суетные месяцы, когда ложишься, да, и вот так Иов и говорит, вообще очень точно описано ощущение здесь. Ложишься и думаешь, стану ли я завтра утром. И вечер длится, и ночью спать невозможно, ты ворочаешься. И время в страданиях тянется. И вот к этому всему, естественно, на это влияют, и в этом отражаются все и физические страдания его, давайте о них не будем забывать, его тело покрыто проказой, лютой, как сказано во второй главе книги его. Него идет отвратительный запах, потому что эти гнойные раны лопаются, и он их расчесывает. Это очень больно, это очень неприятно, от этого невозможно никак избавиться. Дни бегут быстро и кончаются без надежды. Дни бегут быстро и кончаются без надежды. Да, как челнок в ткацком станке. Очень любопытный образ. Вот у Генриха Мелвилла в его романе «Моби Дик» этот образ описывает вообще судьбу человека в мире. Есть какая-то основа, вещи, которые мы не выбираем. А вот сквозь эту основу мы продеваем эту нить своей личной судьбы, своего выбора. Мы с этой судьбой сотрудничаем, мы этой судьбе противостоим. И многое, очень многое мы в жизни не выбираем. И вот здесь Иов употребляет такое удивительное слово «вспомни». Вспомни, что жизнь моя дуновение, что она, и что око мое не возвратится видеть добро. Вот вам вывод, промежуточный вывод, который мы делаем в страданиях. Это о себе стоит сказать, я себя все время ловлю на мысли. Каждый раз, когда что-то случается, не обязательно что-то значительное. Это иногда касается, кстати говоря, даже маленьких неприятностей. Чего ж там говорить о крупных бедах? Мы думаем, все кончилось. Больше уже в моей жизни ничего хорошего не будет. Вообще любопытно, как все последующие открытия, в кавычках, психологов, психоаналитиков, в этой книге Иова присутствует, как психологически точно описано сознание и ощущение страдающего человека. Со мной случилась беда, мне плохо, когда это все кончится, ведь больше уже ничего хорошего в моей жизни не будет. Давайте зададим Иову вопрос, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, Иов, и тем более утверждаешь наверняка, что ничего хорошего в твоей жизни больше не случится? Это неправда. Сила боли говорит в человеке. Здравый смысл, он так отходит в сторону в этот момент. Это очень типично и характерно. Но, вы знаете, всегда и везде во внутренней жизни человека вот этой силе боли противостоит правда света. Ведь не просто так. В великом прологе к своему Евангелию Иоанн, апостол Иоанн говорит, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Тьма, которая в том числе проводником, которой очень часто становится боль, человеческая боль, боль душевная, боль физическая, боль эмоциональная. И вот смотрите, куда это все толкает Иова. Посмотришь, и меня нет. Это он к Богу говорит. И я исчезну. Как уходит, исчезает облако и не возвращается. Так и человек уходит в могилу, то есть туда, откуда не возвращаются, давайте так скажем. И даже место, на котором этот человек жил, существовал, обитал, помнить этого человека не будет. И опять я напоминаю, какой резонанс с книгой Экклезиаста. Суета, томление духа, труд, тяжесть, противоречивость внутренняя. Каждый раз, когда подходит мой день рождения, я все время вспоминаю фразу Экклезиаста о том, что день смерти лучше дня рождения. И вы знаете, что в этой же книге, в книге Экклезиаста, он утверждает, что быть живым псом лучше, чем мертвым львом. Вот вам и отгадай эту загадку, имя которой человек. Противоречивость, парадоксальность, они как будто провоцируются этой болью, в том числе и болью утраты смысла. Вообще, стоит задать себе вопрос, почему богатые тоже плачут? Почему рассуждения людей благополучных и людей страдающих иногда вдруг нет-нет, да в какой-то точке сходятся, перекрещиваются? И вот хочется сказать, откуда такая схожесть в оценке нашего двусмысленного земного существования, существования в отчуждении от источника своего личного бытия. Ответ может быть только один – из измерения духа. Потому что дух человеческий, светильник Господень, как мы с вами не так уж давно читали в 20 главе книги Притчи, в 27 стихе. Вот откуда это. Ну что же говорит Иов, сказав все то, что он уже сказал? Буду жаловаться. Да, вспомните, как больной. На что жалуетесь, больной? А некоторых и просить не надо. Они жалуются всегда. «Буду жаловаться, я не буду удерживать своих уст», — говорит Иов. «Я буду открыто говорить обо всем, что я думаю и чувствую». Опасная позиция. Потому что здесь, помимо подозрения в неискренности, мало ли что люди говорят, существует еще и опасность наглости. Мы-то с вами знаем, что далеко не всегда говорить надо все, что ты думаешь и чувствуешь. Но Иов же, мы же с вами говорили, его речь, помимо того, что она возвышена, она же еще и опрометчива. Поэтому он будет говорить все, что думает и чувствует. В скорби духа, в муке души пожалуюсь. Так звучит восточный перевод 9 стиха. Синодальный текст говорит: «Буду жаловаться в горести души моей». Скорбь духа и мука душевная. И это дает вопрос. Вообще очень простой детский вопрос. «Разве я чудовище, что ты поставил надо мной стражу, запер меня в тесную комнату в моей болезни, надел на меня наручники моего бессилия перед болью? Ведь я ничего не могу изменить». Постель меня не утешает. Постельный режим в данном случае совершенно не способствует успокоению Иова. Эта формула «полежу, станет легче» здесь не работает. Потому что это другой уровень страдания, он духовный. И дальше Иов обвиняет Бога. Ты страшишь меня, пугаешь какими-то снами и видениями. Здесь вот стоит оговориться, 13-14 стих, это помимо всего прочего, в 7 главе, свидетельство участия третьей силы. Давайте вспомним и первую, и вторую главу книги Иова, вспомним, кто именно пришел к Богу. Кто вот эту ситуацию, вообще-то говоря, спровоцировал? Враг душ человеческих. И уж он-то, будучи князем воздуха, как говорит апостол Павел, способен вызвать и сны, и видения, и кошмары. Так что, конечно, Иов-то этого не понимает. Но мы с вами должны отдавать отчет себе в том, что в мире действуют эти силы. Силы хаоса, силы греха, силы зла, которые называют демоническими силами. Так что, да, Иов ощущает в себе действие этих сил, но при этом считает и полагает, что Бог, мы говорили с вами в прошлой передаче, да, пускает в него стрелы, расстреливает его, да, вот так, спокойно и хладнокровно привязанного. И поэтому, конечно, естественный вывод, пусть это все как можно скорее закончится в 15 и 16 стихе. Потому что жизнь опротивила не вечно мне жить. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Так и мы иногда в этих невыносимых страданиях, бессилии, которое становится спутником отчаяния, просто хотим, чтобы все кончилось, неважно чем. И любопытно, что восточный перевод 16 стиха звучит так. «Я презираю жизнь, все равно мне не жить вечно». Давайте вспомним, что книга Иова написана была задолго-задолго до того, как Давид в 15-м псалме говорит: «Ты не дашь святому твоему увидеть тление». Задолго до того, как наши сердца озарила слава Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Задолго до того, как мы услышали это обещание Христа вечной жизни всякому верующему в Него. Еще не открылась сознанию человека эта тайна о бессмертии души и о вечной жизни. Иов ведь, давайте не будем забывать, заключен в темнице не только своего бессилия физического, душевного, но и бессилия разумного. Он заперт в том числе и в своих собственных представлениях, предрассудках, предвзятости, всего того, как он себе представлял вообще жизнь. И в этом представлении слово «вечность», оно, в принципе, отсутствовало. Разве что только был этот момент какой-то дурной бесконечности, как иногда говорят. Итак, давайте подведем итог тому, что Иов только что сказал. Жизнь надоела и опротивила очень больно. Скорее бы все это кончилось. И, кстати, эти мысли постоянно будут повторяться в книге Иова, в словах Иова. «Лучше бы я не родился», — говорит Иов в третьей главе. И эта мысль будет повторяться в разных формах, в разных чувствах, в разных ощущениях. И вот, чтобы продолжить эту мысль, для того, чтобы ее продолжить, мне нужно уйти на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Я скоро вернусь в эфир, буквально через минуту.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
30 июня 2026 года в Москве, 12:31 минута почти. У вас в гостях Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным. Мы читаем книгу Иова сегодня. Продолжаем после небольшой паузы чтение 7 главы этой удивительной, уникальной книги. Тексты, которые дышат смыслом, вечным смыслом. И сегодня мы, читая, я повторюсь, 7 главу книги Иова, говорим о силе боли и о правде света, потому что никто и ничто не может выдержать эту боль, не имея этой правды света в себе. А если уж забегая вперед, мы вспомним, дорогие слушатели, что Христос есть свет миру, так Он говорит сам о себе, что Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы, как говорит о Нем апостол Иоанн. Значит, тогда мы приходим к выводу, что тьма в нас, боль, которая является проводником тьмы, может стать и проводником света. Как сказала одна публицистка Ольга Балла в одной из статей, боль – это как, знаете, очиститель для стекол, очень едкий, который промывает нашу внутреннюю оптику. Я недословно цитирую, но смысл передаю верно. Боль очищает наше восприятие, очищает нас от иллюзий, от предпосылок, от предвзятостей, от стереотипов, в том числе от такого рода, как «если ты веришь в Бога, то у тебя все будет в порядке, и никогда с тобой ничего плохого не случится». Итак, жизнь опротивила, скорее бы все кончилось, боль сильна, но свет правды. И смотрите, куда Иова толкнула эта боль. «Что такое человек?» – спрашивает он. Это уж совсем глубоко и совсем высоко. Что такое человек? И мы вправе предположить, хотя утверждать, конечно, этого мы не можем, что знаменитый 8-й псалом царя Давида, в котором он говорит, кто такой человек, что ты его помнишь и что ты его посещаешь. И эта мысль потом повторяется опять-таки у Давида в 143-м псалме. Вот, посмотрите, куда боль привела человеку. Кто же такой человек? Кто такой человек? Что такое человек, что ты столько ценишь его? И обращаешь на него внимание твое. Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Ощущение, да, вот время от времени, да, может, наверное, нас посетить, что мы находимся в какой-то лаборатории, над нами делают опыты. Я думаю, что оно допустимо до какой-то степени. Вот Микеланджело, например, считал себя материалом мастерской Бога. Все спрашивал его до самого старческого возраста, когда же ты закончишь свою работу и заберешь меня из этой мастерской. Очень многие так чувствовали и думали. Джон Донн, знаменитый проповедник, автор великой, я считаю, проповеди «Дуэль со смертью», в своих стихах эту мысль тоже выражал. «Когда же ты отступишь от меня?» Да, мы чувствуем. Клайв Льюис, например, в своих эссе пишет, что мы чувствуем себя как какие-то статуи, от которых отсекают все лишнее. И это больно. Для статуи, во всяком случае, если бы мрамор мог вообще чувствовать боль. И вопрос такой. Почему не оставишь меня? Не дашь проглотить слюну? Дай мне отдышаться, перестань. Посмотрите, во-первых, как это лично. Во-вторых, как это искренне. Во-вторых, и третьих, как это глубоко. И дальше Иов, хоть он утверждает с самого начала, что вины за свою не чувствует, за собой, что в чем он виноват, он не знает и не представляет. Иов говорит, ну, допустим, я в чем-то виноват, и я этого не знаю. Ведь бывает такое, что мы виноваты и не знаем чего. Ну, не осознаем мы это. Так почему бы тебе просто не простить меня, даже если я виноват? Зачем ты поставил себя противником мне? Вообще это упрек. Но что ты, справился со слабым, Бог, вот ты, всемогущий, стал моим противником. Может быть, найдешь кого-нибудь посильнее? Ведь я уже и сам себе в тягость. Я сам себе уже противен. Вот такое вот состояние душевное. Вот такая вот, вот такое вот упрямство раненого духа. Вот такой спор с Богом. А в каком-то смысле, наверное, и с самим собой. Я поэтому нисколько не удивлен, что Иов так разозлился на, что Бог так разозлился, так раздражали его друзья Иова. Потому что только Иов здесь до конца искренен. А нам этого так иногда не хватает. Так говорить с Богом может только тот, кто ему верит. Только тот, кто не хочет и не может верить в то, что Бог плохой, злой, жестокий и так далее. Вот почему он спорит. Потому что он не может принять такого Бога, о котором он сам говорит, что ты сильнее меня и справляешься со мной слабо. Что я могу сделать тебе, говорит Иов? Как я могу тебе навредить? Тебе, страж человека. Какую угрозу я, слабый, ограниченный, немощный, больной, вот сейчас в таком состоянии могу для тебя представлять? Наверное, это споры с самим собой. Страж человека. Любопытно, в восточном переводе надзиратель. А тот, кто стережет. Тот, а в еврейском тексте удивительный смысл слова. Тот, кто вникает в человеческий разум. Интересно, что в книге Иезекииля в 11 главе Бог говорит через пророка людям. Я знаю ваши мысли. И я, знаете, почему-то неожиданно для себя, кстати, когда готовился к этой передаче, вспомнил замечательный совершенно роман Станислава Лема «Солярис». И хотя автор утверждал все время свое неверие Бога, отрицание его, в этом романе как никогда показано то, о чем я сегодня говорю. Что какова бы ни была сила боли, а я напомню, там в сюжете вот эти фантомов посылает океан, мыслящий океан людям, из их же собственного разума взятых. Вот такая боль, и люди через эту боль узнают жестокую правду о себе. Так начинается пресловутый контакт. И, в общем, аналогия, на мой взгляд, не лишняя. И я позволю себе вспомнить еще одного нашего великого русского философа Семена Франкова, очень советую его «Непостижимое». Кто хоть раз одолел эту книжку, прочел ее хоть раз, во многом будет вернее относиться к своей собственной религиозности. А у него есть замечательная работа «Крушение кумиров». И мы уже часто говорили, что боль в том числе и избавляет нас от иллюзий. И вот смотрите, как он говорит. Вот после, это же «Крушение кумиров» написано после всех этих революций, гражданских войн. Теперь, говорит Семен Франк, мы знаем, почему все кумиры должны были пасть. через бесконечную тьму нам блеснул свет, который наш отныне внутренне озаряет. Теперь, смотрите, как говорит Семен Франко, теперь мораль суда уступила место морали спасения. И в каком-то смысле будет правильно сказать, я полагаю, что Иов в этих страданиях, не то чтобы он становится умнее или добрее, этого я не могу сказать, он становится прозрачнее для света, который сквозь него сияет. И это удивительная вещь. Мы постигаем Бога через Его непостижимость. Тот вечный источник жизни и света, которого мы ищем, он и есть та сила, которая гонит, это слово ставит Семен Франко, толкает нас на поиски Его. И вот он вам, страдающий человек, который ищет Бога, ищет света, ищет смысла. Но почему? Почему Иов так страстно ищет Бога? Да потому что у него нет другой опоры и другого источника смысла. И вот этот путь в страданиях, он должен быть проделан. И мы его с вами, читая книгу Иова, во всяком случае, в каком-то смысле неопытно, пока только абстрактно проделываем мы сами. Потому что я верю, что не бывает готовых истин. Знаете, кто-то пожевал, дал нам, мы проглотили и все. Нет. Об этом Сократ, кстати, говорил. Их не бывает. И вот в этом смысле, конечно, книга Иова для нас чрезвычайно полезна. Как, собственно, и вся Библия. Здесь мы видим одну очень важную вещь. То, что позже Семен Франк выразит в такой фразе. Самоопределение через самопреодоление. То есть мы говорим о личном становлении, о качестве внутренней жизни, о качестве личного бытия, без которого все разговоры о счастливых и несчастных, о довольных и недовольных вообще теряют смысл. Итак, дорогие друзья, будем подводить наш промежуточный итог от чтения, во всяком случае, 7 главы книги Иова. Первое, что мы должны, наверное, сказать, сославшись на ту же книгу притчи, которую мы недавно так подробно читали. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Так сказано в книге притчей, 16 глава, 2 стих. Но есть и другая мысль. Апостол Павел в послании к римлянам утверждает, праведность от веры так говорит. Не говори сердце твое, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Тут апостол Павел цитирует Моисея. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую». Посмотрите, Иов-то здесь еще и проповедник. И вот в этой страдании, в этих страданиях, в этой неумолимой боли, перед которой мы ощущаем бессилие, толкающее нас к отчаянию, мы начинаем понимать глубоко-глубоко в нашем сердце, что есть кто-то более близкий к нам, чем даже мы сами, что Бог ближе к страданиях человека к нему, как он был близок к нам, когда Иисус Христос страдал на кресте, распятый в немощи, но воскресшей силой Бога. Дело в том, что слишком долго, по словам Шекспира, нам, лишенным ума, раем кажется ад и светом тьма. Это ж правда. Жизнь в мире иногда действительно все ставит с ног на голову. И жизнь иногда проделывает с нами странные сюрпризы и фокусы. Но я вспоминаю свое детство. Я вспоминаю вот этот момент, когда я болел, и мама мне протянула что-то в чашке и сказала: «Выпей, будет очень горько, но это надо». И я вспоминаю Достоевского, утверждающего, что человеку нужно несчастье, кроме счастья. Он это понял после каторги и написал свои чудесные записки из «Мертвого дома» и не только. И вот, что удивительно, недавно вышла книга русского автора Михаила Бойко. Я ее еще не успел прочитать, но аннотацию к ней читал. Название у нее «К антологии русской боли». И вот в аннотации к этой книге автор утверждает: боль есть фундаментальный экзистенциал. Именно боль образует самые бесспорные границы в человеческой реальности. Смотрите, как потрясающе сказано. Бесспорные границы в человеческой реальности. Боль, которая повергает в отчаяние, которая убеждает нас в собственном бессилии, боль, которая толкает нас к правде света. Сила боли и правда света. Так что здесь перекрещивается эта мысль о том, когда же все это кончится, а это кончится. Мы с вами знаем, ничего бесконечного во времени и пространстве в этой земной судьбе у нас нет. Поэтому урок, который мы извлекаем из страданий, он приходит не во время них. Когда нам больно, в общем-то, мы редко когда какой урок извлекаем. Но опыт пережитой боли дорого стоит. А вот опыт пережитого благополучия, там, я не знаю, комфорта, в общем, достаточно дешевая вещь. Все люди, когда довольны, чаще всего ведут себя одинаково. Недовольные всегда недовольны по-разному. Наше бессилие перед болью с точки зрения вечного смысла ровно ничего не значит. Хотя для нашей душевной, психологической жизни, конечно, это имеет огромное значение. Почему? Потому что это выводит нас из ложного равновесия, полагает границы нашей уверенности. И потому хочется мне пожелать всем нам, дорогие друзья, правды света, несмотря на силу боли. Потому что мы с вами живем во времена, когда боль оказывается иногда очень сильной. Но что еще страшнее, мы живем во времена золотого миллиарда, когда сытость становится дурным советчиком разума. Далеко не всегда богатство, благополучие, успех и здоровье говорят о правде, к сожалению. Поэтому я заканчиваю эту передачу и прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо за внимание. Всего доброго.